Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с руководителем молодежного отдела Московской городской епархии Михаилом Куксовым. Добрый день, Михаил Геннадьевич.
Здравствуйте, Александр.
Вы известны своими коллегами тем, что проводите очень нестандартные, оригинальные акции просветительские, миссионерские, рассчитанные на молодежную аудиторию. Не так давно в социальных сетях была дискуссия о том, что вы организовали лекцию известного священника в одном из самых таких популярных молодежных мест Москвы под названием «Яма». Как воспринимала молодежь эту акцию? Готовы ли были к такой реакции?
Ну, я хотел бы сказать, что эта акция у нас, она проходит не впервые. Еще, наверное, года три назад мы проводили что-то подобное с отцом Андреем Ткачевым, с духовником нашего отдела, проводили это в парке Сокольники. Вот. Для нас это был первый опыт, но это для церкви опыт довольно-таки не новый. Начал все это проводить еще в свое время сам Господь Иисус Христос, когда Он выходил на проповеди, когда Он проповедовал везде там, где были люди. Ну и мы действовали по такому же принципу. Та молодежь, которая не приходит к нам, мы идем к ней. И с собой вместе берем и нашу молодежь. Начали мы с парка Сокольники, это было давно. Потом на какое-то время наш проект немножко был приостановлен, потому что проводили все это на площадках, на стационарных площадках. И сейчас летом, ну, не летом, весной, вот мы запустили наш проект. Это у нас уже была вторая встреча, которая проходила в Яме, так называемой Яме. Как пишут в социальных сетях, что вначале там просто был мусор, потом там были люди с шприцами, с алкоголем, потом там была полиция, потом там были какие-то субкультуры. Но вот сегодня туда пришли священнослужители с молодежью. Я хочу сказать, что мы очень рады этому проекту, и он очень востребован. По сравнению с первым разом, на вторую встречу пришло людей, ну, уже в два раза больше. Вот. Те люди, которые идут на улице рядом с пивом или просто праздно гуляют, они останавливаются вначале ради любопытства, а потом они просто присоединяются и слушают. Церковь была актуальной, слово церкви, с самого начала создания церкви, со времен Христа. Всегда у людей был духовный голод. Он есть у каждого человека, так уж человек создан Богом. Поэтому этот проект очень интересен, очень перспективен, и мы надеемся, что мы будем транслировать его на всю Москву.
Считается, что прихожане – это средний и старший возраст. Сейчас все больше и больше молодежи в храмах. Вообще, как вы видите роль молодежи в современной церкви?
Роль молодежи в современной церкви. Я могу сказать, что молодежь, как и всегда, и сегодня – это как локомотив, который идет впереди. Все новые технологии, которые сегодня есть в нашей стране, которыми начинает пользоваться церковь с целью миссии, в большинстве случаев, все они к нам приходят через молодежь. И благодаря молодежи, и для молодежи. И помимо этого, сама молодежь их и реализует. Молодежь – это молодой возраст, это тот возраст, который молодой человек находит всегда в поиске. Это тот возраст, в котором молодой человек очень активен. Но это тот возраст, в котором у молодого человека нет жизненного опыта. И тот возраст, когда у молодого человека нет стержня. Этот период становления каждого молодого человека. И церковь – это именно та площадка, которая способствует получить и правильный жизненный опыт на основание опыта церкви и получить жизненный стержень, который поможет человеку достойно пройти по жизненному пути. Вот, конечно, надо сказать, что не каждый молодой человек так думает, и не каждый молодой человек приходит сразу в храм. Мы понимаем, что путь у каждого человека ко Христу, он разный. Кого-то Господь приводит с самого детства через своих родителей и закладывает именно нравственное и духовное начало через воспитание в человека. Они заложены Богом, но Он их поддерживает и развивает через родителей. Кто-то приходит уже в зрелом возрасте, в зрелом молодом возрасте, там 18, 19, 20 лет, кто-то студентом. К сожалению, бывает такое, что люди приходят в храм в связи с какими-то сложными жизненными обстоятельствами. Сегодня, когда я шел сюда, я общался с утра на работе с ребятами и спрашивал: вот скажи, пожалуйста, почему ты пришел в храм? Вот прямой вопрос задаю парню. Он говорит: знаете, Михаил Ильич, вот честно? Я говорю: честно. Он говорит: у меня была зависимость от компьютера. Я просто не мог без него. Вот я играл и играл. Я говорю: сколько лет было? Он говорит: около 15 лет. И я, говорит, вот для себя понял, что вот, наверное, это место, которое мне поможет быть независимым от каких-то жизненных слабостей и страстей. И я пришел туда, я это получил. Но каждый случай, он эксклюзивен, он индивидуален. Часто люди, которые приходят в храм, они ищут друзей. Под словом «друзья» я сейчас понимаю тех людей, которые их поймут, не осудят и поддержат. Потому что сама атмосфера, та, которая в храме, она не идеальна, но она стремится к тому идеалу, который нам заповедовал Господь – отлюбить друг друга. Если, может быть, у нас нет любви, по крайней мере, стараемся так, чтобы друг друга поняли и не обидели. Это очень важно. Но эту атмосферу еще надо создать. Она тоже не просто создается, это труд. Вообще религиозная жизнь, исследование ко Христу – это колоссальный труд. И когда нам говорят, а почему вот люди молодые там не приходят в храм, или те, или иные не приходят в храм? Потому что это в храм сходить, это не просто сходить на какое-то мероприятие разовое. Ты пришел, посмотрел, тебе не понравился или понравился, ушел. Приходя в храм и становляясь верующим человеком, одевая на себя крест и говоря, что я соответствую тому, что на себе ношу, ты берешь на себя обязательства. У меня есть такое простое выражение, что надев на себя крест и назвавшись христианином, православным христианином, в каком бы возрасте ты ни был, ты поднимаешь над собой как знамя. Где бы ты ни находился, в любой аудитории, дома, на работе, в школе, на отдыхе, ты всегда должен осознавать то, что ты христианин. И это очень непросто. Это очень большая, колоссальная ответственность на каждом человеке. Идя по улицу, задев человека, ты не должен ему сгрубить. Ехав по дороге в машине, кто-то тебя подрезал, ты должен вести достойно. Видишь плохо человека, ты должен ему помочь. Но все вот эти вещи, когда мы говорим, что мы делаем их это ради Христа. А вот мое понимание такое, что да, мы делаем это ради Христа, но благодаря Христу мы должны постараться достичь вот такого внутреннего состояния, когда для нас это естественно. Когда ты, пройдя, задел человека, и ты думаешь: ой, мне сказать ему негативные слова какие-то, или сказать: все нормально, братец. Вот это внутреннее состояние, оно способствует тому, что ты это делаешь, не раздумывая. Религиозная жизнь для того, чтобы достичь определенных моментов ее, это большой колоссальный труд. И не каждый человек к этому готов. Потому что это не просто труд, это ограничение себя во многом.
У вас чувствуется этот стержень внутренний. Кто закладывал его в вас? Какие ценностные основания закладывали ваши родители?
Ну, я хочу сказать, что в этом плане мне очень повезло. Мой отец был священнослужителем. Вот, он скончался, правда, в 90-м году, Царствие Небесное. Вот, мама, слава Богу, жива. И именно ценности у нас закладывали наша мама и наш папа. Нас в семье много, нас 8 человек, у нас 4 брата и 4 сестры. Вот, я родился в 80-м году, но я 7-й в семье, после меня еще сестренка. Вот, а все остальные, они родились до, и то есть они уже в советское время, они как бы были в осознанном возрасте, уже находились. Ну, и я немножко тот период почувствовал. Как сказать, сложно сказать, что находились в какой-то оппозиции. Нет, церковь всегда была открыта для всех. Мы жили при церковной ограде, и ворота, двери на территорию храма, и в храм, и в наш дом, они всегда были открыты для всех. Понятное дело, что нашим родителям приходилось непросто. Я хочу сказать, что у нас было в плане даже образования две школы. Одна школа – это была общеобразовательная, куда мы ходили. Другая школа была у нас дома. У нас дома наши родители нам рассказывать пытались не только историю Ветхого и Нового Завета, не только вещи, связанные именно с непосредственно нашей религиозной жизнью, жития святых, поучения и какие-то духовно-нравственные вещи. Нам и рассказывали и, в принципе, историю нашего государства. Нам с детских лет рассказывали про тех выдающихся людей нашего Отечества, которые были глубоковерующими. Нам рассказывали про роль церкви в истории нашего государства, потому что в обычной школе нам про этого никто никогда не говорил. Кто такой был Александр Невский? Кто такой был Дмитрий Донской? Я имею в виду их религиозные основания. Кто такой был преподобный Сергий? Как святители московские в смутное время отстаивали наше Отечество, ценности нашей веры? Почему Александр Невский пошел против Запада, в союзничестве в какой-то степени с Востоком. Почему все это было? Что такое Куликовская битва для нас? И очень много этих вещей, в них во всех, считай, был религиозный подоплек. И благодаря этому родители в нас воспитывали не только верующих людей, но они воспитывали с самого детства для нас идеалах в разных направлениях истории и культуры, и науки именно наших соотечественников, уважение и авторитет к ним. В нашей жизни было все просто. У нас был дом, у нас была школа, у нас был храм, у нас был спортзал. У нас в семье все обязательно занимались спортом. Для того, чтобы нам было комфортно, и мы, братья и сестры, наша семья, оставались именно в той атмосфере, которую создавали нам наши родители, папа на территории церковной ограды проводил в то время разные мероприятия. Начиная от игры в футбол, баскетбол, волейбол, какие-то командные игры. Я помню, что с детства всегда очень было у нас распределено бегать на скорость на разные дистанции. Было очень много всего. Даже снег с территории церковной ограды у нас никогда не увозили, а делали из него горки, а остальное собирали в большую гору, в которой делали какие-то пещеры. И соседские дети все, и вплоть до детей учителей, которые жили рядом с церковной оградой, они все приходили к нам. То есть, получается, не мы ходили на их территорию, это сейчас мы выходим. Тогда все это было гораздо сложнее, а они все приходили к нам. У нас у папы был такой небольшой мотороллер, которому он из бензобаков сварил большую коляску, в которую могло садиться там человек по 8 детей. И он собирал нас, брал детей с светских детей, можем так сказать, на этот период, да, то есть там тех, которые с нами дружили, все, кто хотели, и священник одевал, у него была шляпочка такая маленькая, вот, плащичок, вывозил нас на речку, в лес, устраивал нам походы с палатками, вот, так что с детства вот этот активный образ жизни, он всегда у нас присутствовал. У мамы была больше социальная составляющая, что мы сейчас называем волонтерством, раньше такого слова мы не знали. При храме у нас был небольшой домик, раньше его всегда называли просто сторожка. Там всегда кто-то жил. Именно тот человек, которому негде было жить. Значит, ему нечего было есть, значит, ему не было, что было одеться. И о нем в большинстве случаев всегда заботилась мама. Она, то есть, у нас 8 человек было в семье, папа 9, ну, вместе 10. И мама всегда готовила еды в 2 раза больше. То есть, можно было представить, какие у нас дома были кастрюли и сковородки. Для чего она это делала? Первым делом всегда кормила тот человек, который был рядом. А второе, у нас были велосипеды. Не было раньше никаких ранцев таких, там, таких хороших аккуратных сумочек, термосов с ручками. Вот, я имею в виду, как контейнеров, да. А были обычные сеточки, в которые мама нам ставила баночки. А в баночках была еда, там, суп, второе что-то. И мы развозили по населенному пункту, где мы жили, к тем бабушкам и дедушкам, которые были одинокие.
Давайте уточним, что речь идет о Липецкой области.
Липецкая область, да.
Это сельская местность.
Ну, это недалеко от города, там 20 километров. Это сельская местность, она на трассе. У нас находилось подряд несколько населенных пунктов. Там, ну, у нас довольно-таки немаленькая была школа. Вот, но много людей, как и раньше, и сейчас, и всегда это было, есть и будет, становятся люди брошенные, которым нужна помощь. И, может быть, вот Господь так и располагал, что они как раз где-то жили неподалеку от нас для того, чтобы вот с малых лет мама могла в нас воспитывать вот эти добрые чувства и то, что помогать окружающим, даже тем, которых ты совсем не знаешь, что это норма жизни, что для этого надо потрудиться, что-то сделать для того, чтобы вот чем-то помочь человеку. Вот эта жизнь, она была нормой, и, честно сказать, вот они, если никто не спросит, они как-то не вспоминаешь, что вот это На территории храма на тот момент, это, ну, вот я 80-го года родился, да, то есть вот там, я помню там, ну, до 90-го года все равно это все сохранялось. Ну, была какая-то оттепель уже, но это Липецкая область, надо сказать, что она довольно-таки находится, так сказать, в красном поясе. Вот, там все это сохранялось. Я даже помню, что директор школы, который там дал какую-то посуду, чтобы накрыть стол после погребения нашего папы, что ему очень здорово за это досталось. То есть, ну, так довольно-таки все еще жестко было. Вот. И в этот период на территории нашей церковной ограды у нас всегда была такая подростковая и молодежная активность. Это было всегда. Это было нормой жизни. Они приходили спокойно к нам домой, и они приходили на территорию церковной ограды. Я не говорю о том, что все эти дети ходили в храм. Нет, этого не было. Конечно. Но, по крайней мере, для них священнослужитель, для них прийти на территорию храма, общаться с священником, для них все это было нормой.
У вас очень интересная судьба. Вы в 30 лет возглавили личный секретариат Святейшего Патриарха Кирилла. Как вообще в административном церковном аппарате работают социальные лифты? Как вообще это стало возможным, что молодой человек из Липецкой области, юный, возглавил такую серьезную структуру?
Ну, мы в семье считаем, что все наши первые достижения, что было, это все было благодаря нашим родителям. То, что они в нас закладывали, и как потом на протяжении дальнейшей жизни они нас поддерживают, как они молятся за нас, что мы считаем самым главным. Потому что не надо в жизни искать блат, надо обратиться к Господу Богу. Вот. И находясь рядом со Святейшим, очень много было непростых ситуаций, когда просто звонком маме они все в легкое разрешались, потому что мама вставала, молилась перед иконой Матери Божией. Я не могу сказать, как это случилось. Наверное, в какой-то определенный исторический момент своей жизни я оказался в нужном месте и просто старался трудиться, достойно выполнять свое послушание. Вот. И был замечен, мне повезло, что я с первых дней места блюстительства имел возможность нести послушание подиакона на богослужениях у Святейшего Патриарха Кирилла. Вот. Я тогда был книгодержцем, и это... Хочу сказать, что и подиаконы, которые смотрят сейчас, если эту передачу, они поймут, о чем я говорю. Потому что и по диаконском служении, я считаю, что есть две самых ответственных должности. Это старший подиакон и тот человек, который держит книгу. Потому что, когда ты стоишь рядом с предстоятелем, и ты чувствуешь весь его внутренний настрой. Ты стоишь перед ним, и я хочу сказать, что мне очень повезло вот, именно находиться рядом со Святейшим Патриархом в период богослужения, и на физическом уровне чувствуешь присутствие благодати. Особые моменты, я не знаю, но я думаю, что мне можно об этом говорить, потому что люди, присутствующие в алтаре, стоящие рядом, они все это ощущают, когда ты стоишь рядом со Святейшим, особенно вот евхаристический канон, такие важные вещи, вот основные вещи в период нашего богослужения. Вот, и вот такое чувство, что, знаете, как, о, что он не здесь. Что он не здесь. Вроде бы ты держишь перед ним книгу, а его взгляд вот всегда обращен вот вперед. Вот он смотрит туда, и чувствуется, с одной стороны, его напряжение, такое, энергия и... Здесь же чувствуется отдача. Это вот ощущается на физическом уровне вот именно благодать и сила молитвы и ответ. Вот за это я благодарю Бога и, конечно, Святейшего Патриарха за то доверие, которое он мне оказал именно в тот период, вот, трудясь рядом с ним на богослужении. Ну и с богослужения потихонечку как-то так и пошло развиваться. Потом я был дежурным секретарем. А потом вот и был руководителем личного секретариата. Ну, здесь можно много об этом говорить. Благодаря этому я где только не был. Я был на всех, считай, континентах вот, нашего большого земного шара. Вот, везде, где был в тот период Святейший Патриарх, я был с ним. Вот, хочу сказать, что этот человек, естественно, человек церкви, что для него... Не существует такого понятия, что есть какая-то маленькая проблемка, большая проблемка. Он говорит, что все у нас в жизни начинается, происходит от мелочей, что во всем надо быть верным своей церкви, своему отечеству. Одним словом, это, наверное, самый по-человечески, самый счастливый период моей жизни – находиться рядом с таким человеком, который Господь, я считаю, что в очень сложный период поставил во главу нашей церкви. Наисложнейший период – Украина, внутри нашей страны, в мире, нападки на христиан во всем мире. И святейший патриарх Кирилл, вот на моих глазах это происходило, то есть… Вы видели, как менялся наш церковный аппарат, создавались новые синодальные отделы. И понимаете, вот в этот момент я, так как имел все-таки отношение и к обороту документов, и ко встречам святейшего патриарха, у меня такая мысль в голове просто, а я не понимаю, а как раньше могло это существовать без такого большого административного аппарата? Церковь, я могу сказать, что смело вот... с приходом святейшего патриарха Кирилла, видно, при патриархе Алексея, все угодно Богу, каждый представитель лицо времени, и сравнивать никого ни в коем случае нельзя, но сделала прям такой очень большой шаг и на ступеньку вверх и вверх. Но чем больше церковь начинает делать, тем больше нападков всегда бывает на церковь. И это мы, как люди верующие, с вами знаем. И здесь, вот мне тоже посчастливилось какие-то моменты находиться рядом, святейший патриарх всегда очень достойно все это принимал и шел вперед, всегда, как бы сказать, ну, не обращая внимания на то, кто, что вот, на то, что говорят люди, которые, ну, не являются православными, мягко скажу, даже не то, что православными, которые являются антицерковными людьми. Город Москва, проект 200 храмов. Это же прекрасно, куда не приезжает святейший патриарх, храмы всегда полны. Они маленькие. Когда нам говорят, кто туда будет ходить, дорогие друзья, просто возьмите храм, который вмещает в себя там 200-300 человек, и рядом с ним стоит многоэтажный дом. Вот вам достаточно. Его не хватит уже. Повторюсь, наверное, что это было самое лучшее время в моей жизни трудиться рядом с святейшим патриархом. Это великий человек. Это человек, который полностью отдает себя церкви, полностью отдает себя церкви не как просто административному аппарату, а как людям. Горячая молитва во время богослужения, я такого не видел нигде никогда в другом месте. И я как на сегодняшний момент тоже благодарю Богу, что наш отдел и наше движение «Патриарш православных добровольцев», мы находимся под патронажем, под руководством святейшего патриарха. Мы стараемся каждый день молиться святейшего патриарха. У нас в 9 часов вечера есть общая молитва, вот, по соглашению, и где первым у нас идет святейший патриарх. Еще раз скажу, что я рад и по-человечески даже как-то горд то, что у меня такой руководитель, и о котором и цитировать которого, и говорить о котором всегда радостно и всегда достойно, и всегда очень приятно.
Какие уроки вы вынесли из работы со святейшим патриархом именно в плане взаимодействия с подчиненными, с коллективом, с которым вы работаете? Насколько требовательным является святейший?
Святейший патриарх при всем своем величии – это тот человек, который, я думаю, что он и строг, и требователен, потому что, я повторюсь, что он считает, что нет мелочей в жизни, он всегда говорит со всем своим помощником. И в то же время, понимаете, атмосфера работы рядом такая, что, как сказать, что есть место для творчества. Вот находясь рядом, я не могу сказать, что мы были в каких-то жестких рамках. Нет, такого никогда не было. У нас всегда была такая атмосфера, что мы должны не просто только помогать, что вот... что мы что-то делаем очень правильное, очень хорошее. Вот это всегда в нас присутствовало. Не было такого чувства, что просто надо. Мы всегда понимали, для чего и зачем мы это делаем. Ну, конечно, это во многом было благодаря тому, что мы видели перед собой такой пример, который четко и всегда конкретно все обосновывал.
Движение «Православные добровольцы» достаточно часто участвует и помогает в проведении патриарших богослужений, больших служб. То есть вы постоянно присутствуете, всегда рядом. В чем ваша функция?
Движение «Православные добровольцы», оно берет свое начало 700-летие Сергия Радонежского. Вот все мы помним этот, можно сказать, что исторический момент, мероприятие, которое проходило в Сергиевом Посаде, в городе Ходково, ну и по всей стране. Центр просто был Лавра, конечно. Вот, там был очень большой палаточный городок. на 10 тысяч человек, если я сейчас не ошибаюсь, и обслуживали его наши добровольцы. Добровольцев было много, добровольцы были в палаточном городке, добровольцы были на крестном ходе, который шел с Ходькова от родителей Сергия Радонежского к Сергию Радонежскому. Добровольцы были по всему городу и в Собой Лавре. Работа была проведена большая, и работа была довольно-таки тяжелая. И вот именно благодаря тяжелой работе и атмосфере в этой тяжелой работе и молитве, которая присутствует в православных ребят. Кстати, сделаю маленькое отвлечение. Хочу сказать, что вот в период празднования Сергия Радонежского среди волонтеров были не только православные. Были ребята с Казани, из Башкирии, из других регионов, которые исповедуют ислам. Но они находились там с большой радостью и даже просились принимать участие именно как волонтеры богослужения. Ну, в храм мы им не порекомендовали, а вот то, что у нас на улице была служба, они с большой радостью трудились и уважением друг к другу. И вот это большое количество неравнодушных ребят по окончанию мероприятия просто не хотелось даже друг с другом расставаться. И собравшись вместе координаторами и ребятами, которые могли прийти на эту встречу, мы приняли решение, что расставаться нам не надо, что нам надо создать движение. И мы назвали его «Православные добровольцы», обратились к Святейшему Патриарху, он нас поддержал и благословил. И с тех пор, на протяжении уже нескольких лет, мы находимся, считай, на всех его мероприятиях всегда рядом.
Спасибо огромное за беседу. Мы продолжим наш разговор в следующей программе.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.